Продолжаем прямой эфир в Москве и Петербурге. 8 часов 4 минуты. Сегодня 21 мая. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. По традиции напомню про наши социальные сети. Рутюб, канал «Радио Спутник». Заходите, подписывайтесь. 12 555 подписчиков. Вот сейчас давайте сегодня попробуем преодолеть отметку в 13. Психологически важную отметку в 13 тысяч подписчиков. Так что добро пожаловать. Помимо этого, во ВКонтакте страница «Радио Спутник», телеграм-канал «Радио Спутник». Ждем вас. Ну что, у нас в ближайшие полчаса обсуждение самых актуальных и важных тем и новостей. На прямой связи со студией Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, привет.
Доброе утро.
Российская Минобороны заявила о полном освобождении территории Азовстали. Подземные сооружения завода перешли под контроль российских военных. Ведомстве отмечают, что 16 мая в плен сдалось почти 2500 боевиков, включая командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов». И вот он, собственно, Денис Прокопенко его зовут. Из соображений его же безопасности был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Дмитрий Анатольевич, что дальше?
Ну что дальше? Дальше у нас еще 2500 пленных. Да, нужно решать их судьбу. Я думаю, что дальше необходимо, если мы о них, необходима фильтрация, то есть определение, кто из этих людей совершал преступление, преступники должны быть наказаны, а те, кто их не совершал, ну их судьба должна быть иной. Что касается специальной военной операции, то зачистка Азовстали означает, что войска, блокирующие Азовстали, освобождены для продолжения движения дальше на запад. Что тоже естественно.
Ну да. Но там, знаете, вот... Ну, во-первых, так сказать, невозможно и вас не спросить, да, то, что обсуждается сейчас в обществе по поводу возможности обмена, так сказать. Вы видите эту возможность, считаете ее нужной или нет?
Теоретическая такая возможность есть. Вопрос в форме обмена и в условиях обмена. Менять всех на всех по принципу: у нас несколько десятков тысяч пленных, мы их отдаем, а они нам, наверное, может быть, возможно, отдадут двоих-троих, такой обмен, на мой взгляд, абсолютно бессмысленный. Он не только несправедлив, он и опасен, потому что если бойцы ВСУ будут знать, что достаточно сдаться в плен, а потом тебя вернут обратно, то они будут стрелять по нашим, пока патроны кончатся, а потом будут мило-весело сдаваться в плен. Война, да, ее невозможно выиграть вот в таком залоге, понимаете? Потому что плен — это не только воздаяние справедливости, это еще и блокировка возможного пополнения вражеской армии. Да? А что касается преступников, тех же азовцев, так называемых, да, представителей запрещенного Азова, то преступники должны быть наказаны в любом случае. Должен быть суд.
А публично,
должно
причем
быть
совершенно, да.
Наказание.
Да, да.
Иначе это вообще все бессмысленно, потому что главная задача, и президент ее поставил, это уничтожение нацизма на Украине. А нельзя уничтожить нацизм, не наказав нацизм.
Два момента, которые еще хотел в этом контексте с вами обсудить. Во-первых, так сказать, с точки зрения, ну, имиджевого, не знаю, такого образа, да, который выстраивал киевский режим нынешний в отношении Азова. Ну, такой некий символизм, да, в общем, и мы помним и обращение к Папе Римскому, и, собственно, сами боевики запрещенного Азова там обращались к европейским лидерам, им площадки предоставляли на западные СМИ, BBC, по-моему, или CNN, я уж, так сказать, простите, не могу вспомнить, но кто-то из них, из этих двоих больших СМИ, глобальных, так сказать, представлял площадку для Азова. Но это действительно для Зеленского лично и для Киева было неким символом, на который они пытались обращать внимание. А вот что сейчас будет, когда этот символ сдался в плен?
Во-первых, вы же знаете, что с точки зрения Украины он не сдался в плен, а был эвакуирован.
Ну да, да.
Это же потому и слова и меняются, хотя сами действия-то никуда не денутся, да, это факты, они уже есть. Почему меняются слова? Потому что нужно сохранить видимость героев, при том, что эти герои сдались в плен. Да? Вот символизм, вы очень правильный термин подобрали. Вообще вся информационная война страны Украины – это война символов. И сейчас они всеми силами стараются реанимировать умерший символ, и, как им кажется, у них это даже получается. Да? Потому что ведь реальность, правда, здесь не имеет никакого значения. Главное, что мы говорим. А мы говорим, что их эвакуировали, что он, чуть ли не лично сам Папа Римский, прилетел, спас в голубом вертолете, да? А то, что это они сложили оружие и были после этого интернированы, что точно соответствует понятию «сдались в плен». Ну, это же мелочи, которые людям можно не рассказывать.
Ну да, зачем это, об этом знать? И история с иностранцами. Много ходило разговоров до тех пор, пока, собственно, вот были в этих подземных коммуникациях вот эти бойцы, о том, кто там может быть. И высокопоставленные генералы назывались, и всякие европейские, ну, Леви там, в частности, да, европейские философы такого либерально-националистического толка. Кого там только, так сказать, не предполагали, кто там мог находиться. Но вот появилось видео Минобороны, собственно, насколько я понимаю, публиковала его, и там вот этот вот Сергей Волынский, он исполняющий обязанности командира украинской бригады морской пехоты, говорит, что действительно иностранцы были на заводе, но они были в рядах украинских войск. И о том, что там какие-то высокопоставленные лица или кураторы, вот этот вот сдавшийся Сергей Волынский, такой информацией не располагает. Он не знает, были ли там высокопоставленные лица или кураторы. И мы пока с вами тоже не знаем, пока об иностранцах ни слова не говорили. К чему бы это?
Ну, во-первых, потому, может быть, потому, что их действительно нет. Я имею в виду как раз тех самых кураторов. Угу. То, что иностранные наемники есть, это знают все, и этого никто, по-моему, уже не скрывает. Но иностранные кураторы – это совершенно другое. Наемник – частное лицо. Он достаточно глуп или жаден, чтобы рисковать жизнью во имя денег. А вот представители, особенно высокопоставленные чужих армий, это путь к мировой войне. Это серьезный вопрос, да? Поэтому слава богу, что их там нет. Mm-hmm. Это очень хорошо, что их там не оказалось. Да? Потому что мы не встанем перед тяжелейшим вопросом, как на это отвечать.
Да, что с этим делать и реагировать. И здесь в очередной раз, конечно, задумываешься тоже об этом информационном пространстве, об экспертных всяких мнениях, оценках, которые звучат там в эфире, в широком смысле этого слова, да, и они порой вот бывают ошибочными. Порой нет, а порой бывают ошибочными. Идем дальше. Сенатор американский раскрыл цели 40-миллиардной помощи Украине. По мнению республиканца Митча МакКоннелла, одна из этих целей, заключается в открытие Одесского порта. Очередная большая тема, как вот с Мариуполем и Азовсталью было, так, на мой взгляд, сейчас вот эта тема Одесского порта и вывоза зерна, возможности вывоза зерна, сейчас тоже является такой ключевой. Что говорит МакКоннелл? Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им, Киеву, то, что нужно сейчас. Не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть порт Одессы, говорит сенатор. Ну и понятно, что эта тема обсуждается на самых разных площадках. Совбез ООН, ЕС, G7. Везде проходят конференции, созданные Соединенными Штатами. Вот по прогнозу Всемирного банка, число голодающих в мире в этом году может вырасти на десятки миллионов человек. Эксперты как бы в качестве основной причины называют специальную военную операцию, хотя есть и ряд других, там и пандемия, и последствия там стихийных бедствий, изменение климата, прочее, прочее, прочее. Но ключевым эксперты называют специальную военную операцию России на Украине. На ваш взгляд, Дмитрий Анатольевич, а можно договориться по поводу Одесского порта и вывоза зерна?
Ну, во-первых, давайте. Оказалось, что разблокирование Одесского порта важнее даже победы. Ну, ребята, по крайней мере, честно признались, да? Что для них Украина – это дойная корова, которую надо выбить, а порт – это доильный аппарат. Надо же как-то вывести. Видите, это важнее. Победа, да, и победа тоже, но потом. Это не главное. Сейчас главное – порт. Вот. Что касается украинского зерна, то они его ждут. Потому что голод в Африке, в общем, европейцев не волнует. Он там раньше был и дальше будет. А вот когда они любимые, будут есть чуть меньше и, может быть, более худшего зерна. Вот это вот не должно быть в принципе. Да, и поэтому обязательно надо разблокировать Одесский порт, а то Европе нечего кушать будет. Потому что европейцы привыкли получать зерно с Украины и из России. Привыкли. В действительности Европа может сама это делать. Но сейчас они засевают свои поля этими солнечными батареями, им не до хлеба. А тут раз и перестали подвозить. Понимаете, какой ужас. Тот, как в Римской империи, они там сам соловьев разводили на еду в самом Риме, да, поэтому хлеб приходилось из Египта возить. Вот тут примерно то же самое. Да, и поэтому это, конечно, катастрофа, это ужас. Весь мир должен ополчиться и защитить Одесский порт, его разблокировать и вывести зерно. Только это же не поможет. Даже Одесского порта не хватит. Потому что зерно надо немедленно и в больших объемах. Все равно ведь какой-то супернасыпной танкер, который можно положить там, миллионы тонн зерна, сразу никто не построит. Да и через Черное море он просто не пройдет. Поэтому это такая немножко истерика. Да? Вот мы сейчас как повезем во всем, мы поездами и машинами, а еще вот через порт. Авось нам на годик хватит в Европе этого хлеба. Правда, что потом с Украиной будет, никто не знает, но это же мало кого интересует.
Но просто вот это, да, безусловно, вы, так сказать, обозначили вот эту там проблему и вовлеченность там разных игроков в суть этой проблемы. Но вот смотрите, что получается. Если мы будем рассматривать это зерно и там возможность вывести зерно из Украины, как, например, транспортировку газа через эту страну, ну, все же продолжается. Ну, все. Ну, то есть, очевидно, что в этом отношении есть какие-то договоренности, да, потому что от этого зависит очень многое. От зерна тоже зависит очень многое.
Договоренности, надо сказать, выполняются украинской стороной так через пень-колоду, да, но я понимаю вашу аналогию. Только проблема в чем? А почему мы должны помогать Западу питаться? А кто потом Украину будет кормить? Мы? Вывоз зерна – это не просто получение зерна Европой, это потеря зерна Украины. Украинские же прогнозы говорят о том, что урожай в этом году на Украине будет не очень. Не российские, не то, что ужасные москали там из Москвы, значит, насылают проклятие на Украину. Украинские эксперты говорят, что урожай будет не очень. И что тогда? Кто будет 50-миллионную страну кормить? Европа же зерно обратно не вернет.
Ну, не вернет, конечно, да. Но я, так сказать,
поэтому мы... Поэтому в данном случае стоит ли нам входить в эти договоренности? Не получится ли, что, войдя в них и помогая вывести зерно, мы тем самым будем увеличивать свои проблемы? Потому что Украина все-таки родственная нам страна. Значит, спасать ее придется нам. Вот сейчас мы их спасаем от нацизма, а потом придется от голода.
Угу. Ну, а вы-то как думаете? Ну что, не или тогда стоит договариваться с Украиной, или там не с кем договариваться? Или,
ну, там или... было бы с кем договариваться, да. Вы правы. Угу. Понимаете, договориться можно. Проблема в том, будет ли Украина выполнять договоренности. Еще одно. Мы вот говорим, блокировка порта. Простите, а кто его заблокировал? Там что, российские корабли просто рядами стоят, никого не выпускают? Там Украина скидала весь свой запас морских мин. Не мы же их туда бросили. Или мы теперь должны еще мины их ликвидировать. Так пусть сами работают. Они же их бросили, не мы. Да? То есть от нас разблокировка зависит в той степени, что мы готовы этому не мешать. Может быть, это решать власти, это решать президент. Да? Но не мы его заблокировали, не мама его разблокировать. Максимум, что мы можем, это создать условия, при которых эта разблокировка возможна. А делать надо Украине. Сможет ли она? Она очень легко это все покидала в ужасе, что сейчас русские Одессу захватят. Да? А теперь сидят, ой, мы собственный порт заблокировали. Какой ужас. Так разблокируйте, ребят. Постальщики минные есть, или вы их уже куда-то задевали?
Да, давайте на секунду прервемся, после чего продолжим, есть еще пару новостей.
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Да, продолжаем прямой эфир. Научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев с нами на прямой связи. Дмитрий Анатольевич, еще раз здравствуйте. Еще раз, вот, да, пару тем. Зеленский предложил государственным партнерам, кто бы это ни был, заключить многосторонний договор об аресте и конфискации российских активов за рубежом в пользу Киева. По мнению, значит, украинского президента, нужно создать некий специальный фонд для помощи пострадавшим при военной операции. Ну и, собственно, об этом говорит не только Зеленский, но там глава Еврокомиссии фон дер Ляйен говорит, что сейчас юристы интенсивно работают, ну а как еще, над поиском возможных способов использования замороженных активов для восстановления Украины. В Америке мы помним и законопроект, проекты по этому поводу создавались там и прочее. Но надо отдать должное, что глава Минфина Соединенных Штатов Йеллен сказала, что на данный момент конфискация является незаконной. Ну, так сказать, уже за это спасибо, да, что хотя бы признаете, что на этот момент она незаконная. Что будет дальше? Большой вопрос. Будут ли законы, которые легитимизируют эту процедуру изъятия? Но, в общем, вот Зеленский предлагает. Зачем предлагает? Для того, чтобы напомнить или действительно надеяться на то, что есть возможность забрать российские деньги?
Нет, он уверен, что есть такая возможность. И, в общем, он не совсем не прав. Дело в том, что даже если Запад решится на за конфискацию замороженного, вспомните, что не так давно они таким образом конфисковали собственность Афганистана. Сначала заморозили, а потом распределили между граждан США, пострадавших 11 сентября. Правда, никто не удосужился доказать, что Афганистан имел к 11 сентября какое-то отношение. Ну, это же мелочи. Да? Так что опыт есть. Просто я не хотел бы немножечко успокоить господина Зеленского. Нет ничего страшнее бантых надежд. Очень маловероятно, что эти деньги попадут на Украину. Америке есть куда тратить свои деньги. Она уже и так очень много дала Украине, и, наверное, оружие это даст еще. А вот денег, да, помните, как у Островского, пожалеть я тебя пожалею, но денег не дам.
Не дам, да.
Да. То есть... Живые деньги они не отдадут украинцам. Связанные кредиты, да. Мы вам даем деньги, чтобы вы покупали наше оружие, пожалуйста, но не более того.
Угу. Да, да, любопытно. Ну, на ваш взгляд, так сказать, сколько по времени... И вот что в основе лежит, в основе решения этой проблемы? Действительно, ну, там, не знаю, нормы международного права, то есть юридические какие-то вещи? Ну, или просто желание, как мы говорим, там, вот не хватает политической воли. Была бы воля, так сказать, и все найдется.
В Украине хватает политической воли, у нее не хватает ресурсов, да? Бешеной собаки стоит не крюк. Не у нее эта собственность. Если бы эта собственность находилась на Украине, они уже бы ее пустили в...
Не-не, речь не про Украину, а скорее про Вашингтон, Брюссель, там вот эти вот структуры.
Нет, Вашингтон уже после 11 сентября готовил законодательную базу для отъема так называемых денег, которые могут пойти на поддержку терроризма. У них осталась одна задача – доказать, что наши деньги должны пойти на это и под этим соусом отобрать себе. У них пока плохо получается, вы же правильно сказали, пока незаконно, да? Вот они пока один закон к другому не подтянули за уши, то есть они тянут, но ушей не хватает. Да? Я думаю, что они это сделают. Собственно, вопрос, вы знаете, какой? Как далеко будет смотреть Америка? Если она будет смотреть расстояние год-полтора, то они все это сделают, заберут себе деньги и с чувством великой победы пойдут дальше. Если бы они смотрели вперед, ну, лет на 10, то они понимали бы, что такие действия подрывают доверие к американской финансовой системе не у России. У нас, по-моему, уже все поняли по поводу Америки. А у других стран. Кто захочет держать свои авуары в Америке, если по первому желанию американского правительства можно эти авуары забрать? Ведь Министерство финансов с такой же радостью заберет у нас деньги. Просто они понимают, что если они это сделают незаконно, завтра они не дочитаются денег Саудовской Аравии, Катара, да и Европы тоже. Там тоже люди свои деньги хотят защитить. Не все имеют возможность уже забрать свои деньги обратно из Америки. Не все страны. Но те, которые имеют, они внимательно следят за тем, как Америка распоряжается чужими авуарами.
Да. Хорошо, есть еще одна новость, свежая абсолютно. Во-первых, Германия и Италия будут платить за российский газ рублями. Об этом сообщает Рейтер, пишет, что и Берлин, и Рим, но это важно, так сказать, это как это мантра традиционная, пишет, что и Берлин, и Рим перед принятием решения обсуждали этот вопрос с властями ЕС для того, чтобы не нарушить санкции в отношении Москвы. Это первая часть, так сказать, ну давайте, да, с нее тогда и начнем. Ну а что, были какие-то другие варианты? Германия и Италия являются самыми крупными импортерами российского газа в Европе. Что кто-то сомневался?
Я здесь, закрыть свою промышленность и замок повесить. Да? Тогда, наверное, американского сжиженного газа хватит. Правда, непонятно, где будут люди работать и зарплату получать. Но такой вариант, в принципе, был. И, кстати, от Германии именно этого все и ждали. Да, за Англия, США, они же подвигали немцев к этому, что, ребята, во имя справедливости, во имя защиты демократии на Украине вы должны отказаться от русского газа. Насколько денег хватит покупать дорогой американский, а насколько не хватит прикрутить вентиль. Да? Просто, как я понимаю, немецкий бизнес, итальянский бизнес объяснили своему правительству, как они обидятся, если правительство пойдет на эту американскую игру.
Да. И с Финляндией сегодня тоже, из Финляндии, из Хельсинки появилась информация, но мы об этом уже говорили, но это все, так сказать, носило такой формальный характер. Вот теперь точно. В 7 часов утра по Москве поставки российского газа в Финляндию прекратились. Они сумели как бы из этой, получается, выпутаться из ситуации? Или...
Нет, никуда они не выпутались. Конечно, частично им поставит, наверное, Норвегия, частично поставит Америка. Но основной газ сам будет наш. Просто купят они его у немцев и дороже.
А что за принцип такой? Ну, не, мы знаем, но просто когда это делает Украина, мы понимаем, что там слишком много там интересантов, конкретных людей, да, и они пытаются там бенефиты как-то получить вот за счет этих серых там схем. Но Финляндия — это не Украина.
Это принципиальный вопрос, очень серьезный. Переход на рубль будет означать огромный удар по Америке. И поэтому страны, которые могут себе позволить длинный поводок в отношении Америки, они переходят на рубль. А те, которые по каким-то причинам, не обязательно прямого контроля со стороны Америки. Финляндия относительно свободная страна. А в первую очередь нас в силу идеологического согласия с Америкой. Да, вот финнов сейчас голову снесло, они абсолютно в американском фарватере идут. Это те самые финны, у которых с нами был военный договор. Не так давно, да? Вот. Эти страны, которые вот просто с закрытыми глазами идут за Штатами, они выполняют американскую задачу. Это Америка больше всего пострадает, если мы перейдем на рубль в расчетах за газ. Это для нее огромный удар. Поэтому те, кто ей лояльны, те говорят, никогда. Погибнет экономика, черт с ней. Но великий храм на горе, то бишь Соединенные Штаты, мы защитим. А те, кто говорит, нет, наш собственный двор нам важнее, те переходят на рубль.
Да, все понятно. Спасибо, благодарю вас за комментарии. На прямой связи со студией «Радио Спутник» научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был. Дмитрий Анатольевич, еще раз всего доброго. В завершении эфира вновь напомню вам про психологически важную отметку в 13 тысяч человек, которую мы должны преодолеть, имеется в виду подписчики на Рутюб-канале «Радио Спутник». Заходите, подписывайтесь, не забывайте про Телеграм, не забывайте про страницу ВКонтакте, ну и сайт «Радио Спутник» тоже к вашим услугам. Впереди трехминутный выпуск новостей, никуда не переключайтесь.
В эфире «Радио Спутник».